Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую мою гостью в студии радио «Радонеж» Галину Игоревну Шевцову, кандидата исторических наук, сотрудницу Елисаветинско-Сергиевского братства просветительского общества. И сегодня мы будем говорить о книге, которую написала Галина Игоревна «Красные маки для княгини». Эта книга издана в серии научной библиотеки Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества. Она посвящена супруге князя крови императорской Иоанна Константиновича Романова, сына известнейшего поэта Константина Романова, инициалы которого КР известны многим нашим слушателям, председателя Императорской академии наук. В 20-м году князь Иоанн Константинович Романов был прославлен зарубежной церковью в лике новомучеников российских, и его судьба тесно связана с судьбой убиенной в Алапаевске великой княгини Елисаветы Федоровны. Поводом для нашей встречи послужила беседа в издательстве «Православное слово». Мы беседовали со Светланой Ивановной Горлевской, директором магазина издательства «Православное слово». И она, собственно говоря, представила мне Галину Игоревну. Мне хотелось бы, Галина Игоревна, поговорить о том, как связана судьба супруги Иоанна Константиновича, Елены Петровны, урожденной Карагеоргиевич, и с Россией, потому что принцесса из рода Карагеоргиевичей естественным образом объединила наши давние русско-сербские связи.
Наверное, надо начать немножко даже задолго до рождения княгини Елены Петровны. Она происходила из рода князей Карагеоргиевичей, которые к моменту ее рождения были в изгнании. И надежд, конечно, никаких на возвращение в Сербию не было. Отец Елены Петровны, князь Петр, воспитывался вместе со своей семьей в Швейцарии. И его учителем русского языка и закона Божьего был настоятель русского крестовоздвиженского храма в Женеве, которому в этом году было 150 лет, Афанасий Петров. Афанасий Петров был и тем человеком, который, собственно, и построил этот крестовоздвиженский храм. Князь Петр с детства любил Россию, почитал русскую литературу, русскую историю. И это чувство любви он привил своим детям. Он женился на черногорской княжне Зорке Любице. Жили они в Черногории. Этот брак был, ну, его браком по расчету назвать довольно сложно, хотя очень многие подозревали, что здесь речь идет о реставрации Карагеоргиевичей на сербском престоле. Но это оказался брак по любви. Они очень любили друг друга и своих детей воспитывали в любви к России. Позже, овдовев, князь Петр решил так, что он начальное образование своим детям даст в Швейцарии, так же, как когда-то получил его он, а затем его сыновья поедут учиться в Россию. И к этому времени княжна Елена получила уже приглашение от великой княгини Милицы Николаевны жить в ее семье как воспитанница и получить образование в России. У меня нет таких данных, но я подозреваю, что Милица Николаевна была крестной Елены Петровны. Мне вот кажется так вот по жизни, потому что она очень опекала свою племянницу. И в конце XIX века, а именно в 1897 году, княжна Елена и ее братья переезжают из Швейцарии в Россию, где получают русское образование. Мальчики учатся в военных училищах, вернее, старший Георгий, престолонаследник в то время, учится в корпусе Александра III, а младший в императорском училище правоведения. Елена получала домашнее образование. История, литература, музыка, художественное образование она неплохое получила, потому что семья великого князя Петра Николаевича и Милицы Николаевны, они были очень образованными людьми, очень музыкальными, а самое главное, у Петра Николаевича был художественный дар, и он рисовал неплохо. Кстати, это передалось потом его детям. Вот у него княжна Марина была художницей, восстанавливала, была как реставратор церквей, позже работала в Сербии. И вот в такой семье воспитывалась Елена Петровна. Ровно до 1903 года, когда в силу трагических обстоятельств убийства короля Александра Обреновича и его супруги Драги, князь Петр не стал королем Сербии по решению скупщины. Он приглашается в Сербию, он дает согласие, переезжает в Сербию, и, естественно, с ними уезжают его дети. Более того, король Петр пригласил и других родственников своих, братьев, в том числе двоюродных, чтобы они переехали в Сербию и составили вот, ну, скажем так, большую семью Карагеоргиевичей в Сербии. Вот таким образом Елена Петровна оказалась в Сербии, но она была русской душой. И есть письма, которые написала фрейлине великой княгини Милицы Николаевны, где она пишет о том, что она мечтает и тоскует по России. И она вот эту мечту о России, собственно, и носила в своем сердце до самого своего замужества.
Вообще, как удивительно связи, если посмотреть судьбу будущего престолонаследника Николая II, государя, и их свадебную историю с Александрой Федоровной, будущей императрицей, принцессой немецкой крови. Вот эти связи, которые, собственно говоря, произрастали на русской почве потом и давали такие глубокие корни, они как-то, видимо, промыслительно устраивали наши общие корни во всей Европе, потому что Сербия, известно, дала такое хорошее прибежище нашим эмигрантам после октябрьских событий, и это была одна из тех стран, где наиболее теплый прием встретили наши беглецы из России. А что касается русскости и вот этого воспитания, я думаю, что княжна Елена встретила такой же отклик в душе своего будущего мужа, потому что князья императорской крови воспитывались тоже очень в русском духе, и князь Константин Романов, у них были традиции семейные по привитию детям настоящих семейных ценностей. У них были домашние семейные чтения, у них было очень поставлено высоко воспитание такого в русском духе. Читались классики, читалась русская литература. Детям было запрещено, по-моему, даже использовать какие-то иностранные выражения в сочинениях или в изложениях и в разговорах, потому что мы знаем, что в те годы, особенно в великокняжеских семьях, французский язык был вторым, если не первым языком. Вот это воспитание, которое прививало будущим нашим князьям такую причастность к России и ответственность за Россию, оно, наверное, послужило тому, что у нас все великие деятели были душой русскими, а это самое главное. Мне хотелось бы, Галина Игоревна, поговорить о том, как сложились события уже после свадьбы, и очень мало упоминается в современной литературе, что ведь князь императорской крови Иоанн Константинович принял священный сан. Для меня это было тоже откровением. Я не знал об этом в 18-м году, по-моему, по благословению владыки Ладожского, да?
Вот написал целую книгу по поводу того, что все это не так.
Расскажите, пожалуйста, нам.
Ну, во-первых, я можно сначала немножко другое скажу? Вот я не то чтобы вас критикую, просто вот выскажу. В новое послесоветское время сложилась такая практика после императорской фамилии, вот последнего поколения, добавлять слово «Романов». Дело в том, что когда встал вопрос о марганатических браках членов императорской фамилии, такого же не было в восстановлении, это как, им не предполагалось, что это вообще возможно. Но вот когда княжна Татьяна заявила о том, что она хочет выйти замуж, то этот вопрос встал о марганатических браках, тем более, что это была не первая заявка на подобный брак. Император Николай II поручил сделать специальное изыскание на эту тему в Министерство двора, потому что надо было понять, какие фамилии надо давать вот этим марганатическим супругам, какие фамилии будут носить дети от этих браков и так далее. После чего выяснилось, что члены императорского дома не носят никакой фамилии. Так написано, что у них нет никакой фамилии, и этим они отличаются от прочих граждан империи. Само их имя, там, Великая княгиня Елизавета Федоровна, это уже титул и уже принадлежность к императорскому дому. Никакой другой Елизаветы Федоровны быть просто не могло. Она так и титуловалась, Елизавета Федоровна, Великая княгиня Елизавета Федоровна. Когда дело касалось князей крови императорской, причем они не князья императорской крови, а именно князья крови императорской именуются в законе, тоже князь крови императорской Иоанн Константинович или князь Иоанн Константинович, но когда речь шла о императорской фамилии, вот этого князь Иоанн Константинович было вполне достаточно, чтобы понимали, что речь идет о члене императорской фамилии. А вот Романовыми они стали ровно после февраля 17 года, когда их приравняли к прочим гражданам уже империи. И вот это вот Романовы, как писала императрица Мария Федоровна в своем письме добавляют нам для того, чтобы нас унизить. И каждый раз, когда мы говорим там «великий князь Константин Константинович Романов» или что-то в этом роде, или просто говорим «Константин Константинович Романов», мы фактически повторяем вот этот вот тезис, который был после февраля 17 года. То есть нам все-таки, конечно, надо определиться, с кем мы либо монархическую линию поддерживаем, либо все-таки тоже, кстати, имеет право на жизнь, наверное, линия, когда мы говорим, что они не были особыми людьми, это были такие же граждане, как мы, тогда они, конечно же, Романовы. И все вот эти документы послереволюционные на высылку их, на ссылку, вернее, на лишение их каких-то прав, они везде именуются как бывший князь, великий князь там Сергей Михайлович Романов. Подчеркивает им, что он теперь точно такой же гражданин, как все остальные. Вот это, на мой взгляд, очень важный вопрос, потому что сейчас очень многие путаются, это вот стало таким общим местом, но мне кажется, надо все-таки людям вот разъяснить, что это важный момент, потому что либо мы держим ту монархическую линию, да, либо мы все-таки по-прежнему действуем как демократы, большевики, там дальше смотри, кому что ближе.
Галина Игоревна, здесь не просто мы ошибаемся, мы просто не знаем, мы впервые слышим об этом.
Ну, да, наверное, надо больше писать, но вот Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество как раз работает над этим, и мы стараемся как можно чаще об этом говорить для того, чтобы люди, которые я точно знаю, что сердечно относятся к императорскому дому, не путались в этом. Ну, я вам больше скажу, даже монархисты иногда нет-нет, да и проскользнет у них Елизавета Федоровна Романова, и прямо аж хоть руками всплесни и спрашивай, это кто?
Хочется, да мы не знаем спросить. Даже, кто такой Каляев, у нас только улиц названы его именем, именем убийцы великого князя Сергея Александровича.
Ну, вот я говорю, да, надо определиться, либо мы на этой стороне баррикад, либо на той. Как только определимся, сразу уже многие вещи уходят.
Да, я хочу еще раз поставить этот вопрос. По многим современным источникам мы узнаем о том, что в 1918 году владыкой ладожским митрополитом состоялась Хиротония или Хиротесия князя Иоанна Константиновича в священный сан. И далее не указывается, что это был за священный сан, ипподиакона, диакона или священника. А потом несколько сведений о том, что даже будучи в ссылке, в Вятке или в Екатеринбурге, он пел на клиросе и вообще очень любил участвовать в богослужении. Вот здесь передо мной книга «Выбор князя Иоанна» вашего авторства. Предваряет ее предисловие владыки Михаила Женевского, я так понимаю, нашего автора, кстати. И очень интересно нам вернуться к этому вопросу. Принял ли князь Иоанн Константинович священный сан?
Начну, что называется, с конца. По моему мнению, таких данных на сегодняшний день нет. То есть мы не можем на основании тех данных, которые опубликованы, которые есть в открытых источниках. Я смотрела архивы, я смотрела газеты, я смотрела, что опубликовано было на эту тему. И скажу определенно, что таких данных, что это случилось, у нас нет. Почему вызывает вот мое, например, смущение, почему я вообще стала писать книгу на эту тему, потому что, в общем-то, по большому счету, это не совсем моя тема, потому что я занимаюсь российско-сербскими связями гуманитарными, и писать на эту тему, в общем-то, ну, логически вроде не должна была бы. Меня смутило вот что. Я писала, как раз собирала материал для книги Елене Петровне, и тут... Естественно, этот вопрос мне показался немаловажным, потому что я считаю, что вот сама постановка вопроса, что он стал священником, она скорее политическая, чем вопрос духовной жизни князя Иоанна. Князь Иоанн тут, безусловно, был очень духовным человеком. Я хочу даже сказать, что он был чистым человеком душой и постаралась собрать все, что можно о нем. И хочу сказать, что, конечно же, он был очень музыкальный, поэтому меня не удивляет, что он пел на клиросе, он знал наизусть всю службу. И этому учили всех детей великого князя Константина Константиновича. И сомневаться в его религиозности или в чистоте его веры я не могу, и таких данных тоже нет, и не может быть. Но что касается принятия сана, то здесь надо понимать, что старшая ветвь императорского рода – это Александровичи, то есть Николай Александрович и ближайшее его поколение. А следующая старшая ветвь – это Константиновичи. И в случае проблем с династией, и марганатических браков, а мы знаем, что Кирилл Владимирович был женат браком марганатическим. Какие там были бы браки у других детей Марьи Павловны, мы не знаем, потому что на момент революции они не были женаты. Но князь Иоанн Константинович женился династическим браком. И, конечно, он был человек своего времени и своего круга, своего положения. Он воспитывался как старший сын Константиновской ветви императорской семьи. И свой долг он прекрасно знал, что самый главный долг члена императорской семьи – это укрепить и продолжить династию. Его уход, не знаю, в священники, в монастырь, они, конечно, ставили под вопрос судьбу его потомства. Возможно, мы сейчас фантазировать, конечно, не можем, но вот если так представить, да, если бы там сложились обстоятельства или еще что-то, и он впоследствии, но он бы это сделал уже в зрелые годы, когда бы уже точно знал, что его дети выросли и заняли свое достойное место в жизни. Вот так, как это сделала княгиня Татьяна Константиновна, княгиня Багратион-Мухранская. Она это сделала только после того, как ее дети выросли, сын женился, дочь вышла замуж. Это воспитание. У них мы сейчас подходим к этому вопросу с позиции современных людей, с позиции наших современников. Мы привыкли, что наше «я», наша самореализация на первом месте. У этих людей было все наоборот. У них долг был на первом месте. Так же, как их отец, да, он в душе был поэт, но в первую очередь был великий князь.
Я очень рекомендую нашим слушателям все-таки по возможности познакомиться с этой книгой «Красные маки для княгини». Кстати, я хотел спросить вас, откуда такое название? Я прочел уже в одной из критических статей, почему так вышло. И скажу только несколько слов, что чудом буквально удалось Елене Петровне избежать участи очень многих наших особ императорской крови. И чудом удалось ей эмигрировать в Швецию, по-моему.
Сначала выехала в Швецию, там, где была ее свекровь с детьми.
Что касается сегодняшнего нашего разговора, мы, конечно, вспоминая вот это все, скажем так, началом, наверное, послужило восстановление креста в Московском Кремле великому князю Сергею Александровичу Романову на месте его убиения. И как-то вот понемногу все-таки собирается сегодня историческая память. И говорят уже о восстановлении монархии в России. Как многие наши авторы свидетельствуют, это невозможно. По всем практически причинам сегодня. Но разговоры такие есть. Вот если мы обращаемся к этой теме, биографии наших выдающихся прадедов, основателей российского государства, вот этой знаменитой ветви. Если мы говорим об императорской власти, о самодержавной власти, помазании на царство. Как вам кажется, Галина Игоревна, в чем мы несовременны? Почему мы сегодня отрезали себе все пути к восстановлению все-таки законной монархии?
Я думаю, мы как раз наоборот очень современные. И я тоже считаю, что реставрация монархии на данном этапе невозможна. Мы люди другого времени, нам трудно понять, почему была возможна монархия. Это были особые люди, особая, ну, если можно так выразиться, каста людей, по-особому воспитанные, другой крови. Вот где сейчас взять этих людей? Таких, которые были бы там со средних веков, это особые семьи. Сейчас таких особых семей нет. Если это мой сосед может стать королем, то непонятно, или там царем. Не совсем понятно, почему именно он, или как вообще выбрать из всего количества людей, которые живет вот сейчас в нашей стране, этого человека. Другое дело, что есть таинство миропомазания. Здесь я не буду рассуждать, потому что, я думаю, лучше какой-то священник это расскажет. Как я поняла, все-таки таинство миропомазания делает человека особенным из ряда прочих остальных. Но это, опять же, я не буду рассуждать на эту тему, потому что это просто смешно.
Царственное священство. Каждый из нас миропомазан, каждый из нас является и царем, и священником одновременно по учению Святой Церкви. Это при рождении. А второе миропомазание, действительно помазание на царство, оно всегда символизировало самодержавную власть. И вот каждый наш государь был миропомазан. Особый чин. Это и особое служение, которого, к сожалению, сегодня, наверное, мало кто достоин, да, в России.
Получается, что мы, да, сами себя... Современный взгляд вообще на мир не позволяет нам вот вернуться, да, вот сделать этот шаг назад и вернуться к этой, ну, как бы к этой теме, да, к этой части истории. Про красные маки могу сказать, да. Красные майки являются символом борьбы с имел крови, пролитой за свободу Сербии сербскими воинами на Косовом поле. Есть такая легенда, но там два варианта. В одном, что они проросли красными маками, в другом, что проросли красными пионами. Но в целом то и другая легенда имеет право на жизнь. А когда Елена Петровна была в пермской тюрьме, ведь она с самого начала до самого конца верила, что муж ее жив. И в пермской тюрьме как раз была годовщина ее свадьбы. И ее секретарь, будущий, а тогда еще управляющий князя Иоанна Константиновича Сергей Николаевич Смирнов, увидел, что на тюремном огороде растут красные маки. И зная вот эту легенду, и желая как-то подбодрить Елену Петровну, он попросил начальника тюрьмы разрешения срезать эти маки. Он говорит, ну что вы, сказал начальник тюрьмы, давайте мы ей закажем в городе хорошие цветы. Он сказал, не надо, давайте мы ей отдадим красные маки. Эти маки были срезаны, подаренные Елене Петровне, и она верила уже 2 месяца, как ее мужа не было в живых, а она верила, что скоро они увидятся, потому что он освобожден, дети на свободе, и ей осталось только вырваться из тюрьмы и присоединиться к своей семье. Вот такая вот трагическая и высокая нота получилась.
Очень трогательно, что на протяжении всей своей жизни Елена Петровна устроила так, что у нее не было собственного дома,
да.
И она жила в гостиницах и скончалась, собственно говоря, в гостинице во Франции, в Ницце. Причем мало кто знал, что это член императорского дома России. И когда в 1962 году она скончалась в Ницце, было торжественное погребение. Но я бы хотел здесь сказать, что все-таки вот в определенной степени это судьба, которой удостоились все наши великие князья и особы императорской крови, это огромная милость Божия и некий такой урок для всех нас, русских людей последующих поколений. Мы знаем, какие события воспоследовали за страшными преступлениями большевиков, и хотя в 2000 году новомученики были прославлены в России, а еще раньше в зарубежной церкви, и императорская семья, и сон новомучеников, как говорят наши сегодняшние авторы в «Священном сане», мы мало вынесли должных уроков из всей этой трагедии столетней давности. Они, да, их Господь избрал. Это 7 мучеников, которые позволило на короткое время церкви в 90-е годы вновь возродиться, позволило нам сегодня публиковать вот такие чудесные издания, вспоминать их. Но здесь не только Россия, здесь еще и сербская тема. Я знаю, что 5 июля эта книга вами была представлена в сербском посольстве, и доктор Славенко Терзич, который является чрезвычайным полномочным послом, также участвовал в этом представлении. Расскажите нам немножко об этом.
Я считаю, что сербы вообще очень тепло относятся к моим книгам. Все мои книги, вот кроме последней, переведены на сербский язык, и я даже к этому не прилагала никаких усилий, а сербы сами все это делали всегда. И очень ждали эту книгу о Елене Петровне, потому что не только в российской, но и в сербской историографии о ней практически не упоминается. Елену Петровну сейчас стали вспоминать в связи с трагическим событием в Алапаевске, но, собственно, это и раньше было. И второе, когда ее вспоминают, только в связи с династическими браками императорского дома. А сама она, как личность, ну, остается в такой тени и брата короля Александра, и, естественно, императорской семьи, потому что, конечно, там очень мощное было старшее поколение. Вот я считаю, что Елена Петровна заслуживает особого внимания, и князь Иоанн Константинович говорил о ней, что она пламенная патриотка, имея в виду как любовь ее к Сербии, так и к России.
Мы завершаем нашу беседу с историком Галиной Игоревной Шевцовой. Мы, напомню, дорогие слушатели, сегодня говорили о новой книге Галины Игоревны «Красные маки для княгини». Это монография, посвященная жизни княгини Елены Петровны, сербской принцессы, невесты князя императорской крови Иоанна Константиновича Романова. Несколько слов завершающих мне хотелось бы от вас услышать по поводу ваших будущих планов. Я знаю, что вы, наверное, работаете еще и еще, и подобные монографии еще впереди, потому что, на самом деле, не только русско-сербская тема сегодня интересна, потому что Россия и Сербия – это все-таки нечто единое. Даже в сегодняшних условиях вот, политических санкций Сербия достойно себя держит по сравнению с европейскими державами. Мы знаем, что это единственная из западных стран, которые не согласились принять антироссийские российские санкции, на этом они стоят. Это наши давние связи, но здесь прослеживаются еще и духовные связи. По сути говоря, император, страстотерпец Николай Александрович, который принял вместе со своей венценосной семьей мученическую кончину, он повторил в чем-то подвиг и князя Лазаря, который выбрал Царство Небесное взамен земного царства. И как ни говорят сегодня либералы о слабости государя, о его просчетах политических, о его, так сказать, отречении, якобы отречении, сегодня многие наши авторы с документами в руках это опровергают, все-таки государь знал, на что он шел, и этот крест он принял сознательно.
Что касается планов, в ближайшее время, предполагаю, работать не столько о российско-сербских связях, сколько хотелось бы поднять тему императрицы Александры Федоровны. На мой взгляд, ее очень однобоко в нашей историографии показывает. Ну, она была матерью, она была царицей, но у нее были и другие интересные качества, о которых хочется поговорить. Что касается российско-сербской темы, то мне сейчас интересна тема в связи с 150-летием Женевского храма. Оказалось, что сербы и русские и в Женеве, в Женевской общине были рядом. Например, сербский святитель епископ Досифей, который прославлен в сербской церкви, долгое время сослужил в Женевской церкви нашему священнику Сергею Орлову. И они потом переписывались, имели давние связи. И, кстати, епископ Досифей был тот человек, который опирался в своей деятельности на русских, на русскую помощь, например, в Первой мировой войне. Вообще хочу сказать, что русские и сербы, мы как сообщающиеся сосуды. Если плохо в Сербии, то рано или поздно качнет и у нас. Если плохо у нас, рано или поздно качнет и в Сербии. Вот как я представляю в конце 19-го, начале 20 века, то, что, мне кажется, понимал император Николай II, что у нас было единое православное поле. Там было неважно, серб ты, болгарин или еще кто-то. Воспринималось как единое поле именно вот ментальное. А дальше уже, когда начали вот по национальным интересам, это уже как бы другое время и другие приоритеты, да. Мне все-таки кажется, что мы должны бережнее относиться к нашей истории, как российской, так и сербской, и должны понимать, что наши страны, ну, знаете, как называется, пуповиной связаны, и одна страна не сможет существовать без другой.
Это особенно актуально сегодня, когда мы видим, какой конфликт разрастается на Украине, и вот это славянское единство, о котором мы так много говорим, оно настолько на деле оказалось зыбким, непрочным. К сожалению, мы очень мало отдаем себе отчета, что сегодня политики все-таки, наверное, являются в приоритете перед военными, перед историками. Нужно строить свой единый славянский дом, и уже тогда постепенно будут вырисовываться какие-то перспективы и для каждого государства отдельно, потому что наше единство прежде всего в единстве славянском. Об этом говорили многие вот сербские выдающиеся деятели, как Петр Карагеоргиевич, например. Спасибо, дорогая Галина Игоревна, за сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, что слушатели радио «Радонеж» обратят внимание и на это издание, которое ограниченным тиражом сегодня опубликовано в России. Может быть, будут потом переиздания этой книги. И на всю деятельность Елисаветинского Сергиевского просветительского общества, которое набирает силу, и слава Богу, чтобы эта деятельность послужила во славу России, во славу наших совместных славяно-русских связей. Я вас благодарю и надеюсь на встречи в эфире радио «Радонеж».
Спасибо.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в павильон номер 2 в Сокольниках, где с 22 по 28 августа пройдет православная выставка в рамках фестиваля «Артос», где можно будет приобрести множество полезных товаров, подарков и сувениров для всей семьи. Вход на все мероприятия фестиваля «Артос» свободный. Часы работы фестиваля с 11 до 19, с 22 по 27 августа, 28 августа до 17 часов. Сокольники, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона 2 будет курсировать бесплатные маршрутные такси. 2 августа, в день памяти пророка Божия Ильи, состоится 15-й ежегодный праздник «Ильин день» на улице Ильинка. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте, на Красной площади, об Отечестве нашем, властях и воинстве ия. В программе праздника в 7 часов молебен с акафистом пророку Божию Ильи на улице Ильинка, в 8:30 праздничное архиерейское богослужение в храме пророка Божия Ильи на Ильинке, в 11 часов крестный ход по Ильинке с участием командования военнослужащих и ветеранов ВДВ на Красную площадь к лобному месту, в 11:15 праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илье. С 13 до 16 на Васильевском спуске концерт и по сложившейся традиции благотворительная трапеза из полевой кухни ВДВ. Вход свободный, проезд метро Китай-город, Театральная площадь Революции, улица Ильинка, храм пророка Божия Ильи. У нашего микрофона постоянный автор радио «Радонеж», доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня с вами поговорим об одной замечательной православной инициативе исторического характера. Инициатива эта называется «Улица России без имен террористов». Эту инициативу или, если угодно, акцию объявил 14 июля Леонид Петрович Решетников, руководитель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». В чем она состоит? Она опирается на чрезвычайно важное, с моей точки зрения, выступление нашего президента Владимира Владимировича Путина, которое состоялось во время открытия памятного креста на месте убийства великого князя Сергея Александровича. Собственно, крест этот существовал до революции. Затем, конечно же, большевики, не терпя такого памятника, погубили его. Этот памятник был восстановлен, и в день официального открытия Владимир Владимирович сказал, что убийца великого князя Иван Каляев – террорист. То есть террорист, убийца, преступник. Кто у нас сейчас проходит по графе террористы? У нас, например, антигерои Чеченской войны. Какой-нибудь Джохар Дудаев или Басаев. Вот русские Басаевы конца 19-го, начала 20 века, наконец-то, с самого верха нашего правительства и нашего государства признаны точно такими же преступниками, как нынешние бомбисты, как нынешние герои, в кавычках, таких человеконенавистнических актов, как наезд на автомобиле на какую-нибудь безоружную толпу или взрыв в метро, когда от него гибнет огромное количество ни в чем не повинных людей. Вот Басаев и Каляев поставлены на одну доску. Но если Каляев признан террористом, это значит, что террористами являются и все те его коллеги, которые действовали в России тем же самым методом задолго до Каляева и через много лет после него. Стоит присмотреться к этим именам. здесь приходят в голову Халтурин, Софья Перовская, Желябов, Каракозов, Рысаков, Гриневицкий, а также множество других персонажей. Их двигала идея побороться за светлое будущее, и почему-то этому светлому будущему мешала русская государственность, мешала монархия, мешала династия Романовых, мешала русская православная церковь, мешала верность русского народа традиционным ценностям, в общем, что ни возьми, все мешало. И все это так или иначе нужно было разрушить, ну а для начала подготовить целый ряд акций устрашения, да и прямо уничтожения чиновников и военных, принадлежащих государственному аппарату Российской империи. Ну, все эти замечательные в кавычках деятели работали с огоньком, как настоящие энтузиасты, создавали бомбы, покупали огнестрельное оружие, совершенно не задумывались о том, что когда они идут на экс, то есть на очередное ограбление, убийство, на какой-нибудь очередной взрыв, они рушат присягу, которую когда-то давали государю, государству, что они идут против веры, для них все это было звук пустой. Вот некое грядущее будущее России, которое наступит, когда все то костное, что они считали мерзостью, и то, что составляло защиту, опору и жизнь русского народа, все это исчезнет. Ну что же, они создали державу Якова Свердлова, Феликса Эдмундовича Дзержинского, создали державу репрессий 30-х годов, 40-х годов, создали державу, в которой церковь оказалась в загоне, и так далее, и так далее, и так далее. Кто-то первым бросил бомбу. Потом из этих бомб, сначала, можно сказать, по-детски наивных, выросло государство террора. Но вот в наши дни, сейчас, в 2017 году, через 100 лет после того, как началась великая национальная катастрофа революции, вглядываясь в то прошлое, должны ли мы принимать всех этих людей в качестве нравственных авторитетов? Должны ли мы делать из них образец для подражания, предназначенный молодому поколению? Должны ли мы прославлять их всех? Или все-таки имена убийц, будем называть вещи своими именами, имена террористов, имена душегубов, они должны исчезнуть с табличек на улицах наших городов? Ну вот, братья и сестры, представьте себе, что вы идете по Москве и встречаете где-нибудь табличку с именем Басаева. Ну, там где-нибудь в районе станции Академической, Ленинский проспект, там свеженькая таблица и дома, названные его именем. Нет, конечно, придется потратиться разъездному паспортному столу, если придется эту улицу переименовывать. И, конечно, найдутся те, кто выскажется в духе, вы знаете, это современный Робин Гуд, который убивал плохих ради хороших. Такие люди найдутся. Но, в общем, я думаю, что большинство с полным на том основанием запрет их в сумасшедший дом. Но, а вот не волнует никого то, что у нас ровно в тех же местах, близ станции метро Академическая, есть табличка с именем Кедрова. То есть человека, который свирепствовал на севере России, тысячами отправляя людей в расстрельную яму. Никого не волнует тот факт, что в России существует порядка 30 улиц имени Ивана Каляева или Каляевских, я имею в виду улицы, проезды, переулки, несколько штук улиц имени Софьи Перовской. Ну и же с ними. Каракозовы, Желябовы, разнообразные Гриневицкие, собственно, мосты даже называли в некоторых городах по имени этих людей. Промышленные предприятия, транспортные остановки, всего понемножку. Если пройтись по карте не только каких-нибудь маленьких городков, существующих в российской глуши, но и по картам субъектов федерации, их столиц, по картам городов-миллионников, по картам городов, где на улице могут жить десятки тысяч людей, мы увидим, что и там существуют вот эти замечательные таблички с именами террористов. А зачем? Что мы тащим в будущее из прошлого? Смерть? Кровь? Преступления? Идеология разрушения нашего государства? Какие мифы мы тянем из прошлого? Мифы, что, убив чиновника, можно наконец-то открыть врата в светлое будущее? Тянем какие-то партийные агитки, которые были написаны в 20-х годах 20 века, и сейчас на них без слез смотреть страшно, сделанные полуграмотными людьми в задоре революционного разрушения России. И вот все это мы повторяем, и ко всему этому мы приучаем подрастающие поколения, и все это мы освещаем спокойно и равнодушно. Привыкли, все нормально, ничего, как-то претерпели, значит, и дальше потерпим. Пожалуйста, пускай нас окружают все эти самые русские басаевы времен Александра II, Александра III и Николая II. Знаете, не шевелиться же, не пытаться как-то подняться и что-то изменить. Давайте подождем, потерпим. Может, оно как-то само на этих улицах закрасится, как-то сами появятся новые названия, и все будет хорошо. Знаете, такого не будет. Нужна твердая воля для того, чтобы взяться за переименование не одной улицы Каляева в одном городе, не 30 улиц, а многих сотен улиц по всей России, от Смоленска до Владивостока, от Мурманска и до Туапсе. Необходимо убрать их все оптом и не оставить ни одной. Это будет длиться долго, этот процесс потребует больших усилий. Этот процесс будет встречать, конечно же, сопротивление тех, кому мила Алая Русь, скажем так, и тех, кто просто не хочет поднимать руки и прикладывать какие-то усилия. Ну, разбудили людей, они готовы почивать в кожаных креслах своих кабинетов с утра до вечера и тратить свой рабочий день на перекуры. Ну что ж, такое бывает. Но, тем не менее, процесс смены названий улиц уже идет. Кое-какие устрашающие названия уже поубирали. Ну, в Колпино, например, относительно недавно избавились, наконец-то, горожане от чудовищных имен Урицкого, Володарского, в Минусинске. Наконец-то ушла в небытие площадь имени Третьего Интернационала, слава богу, сейчас там Соборная площадь. Но, знаете, это капли, но капля камень точит. И нужно идти по этому пути упорно, твердо достигая поставленных целей и, если нужно, принимать бой, то есть сражаться на поле идейном, вступать в полемику, писать в блогах, писать статьи на эту тему, отправлять заявки городским властям. Постепенно мы все это с улиц России смоем. Ну, а для начала я хотел бы порадовать тем, что к этой акции, объявленной, как я сказал, 14 июля, обществом «Двуглавый орел» уже присоединились представители общественности десятков городов России. Прозвучали голоса поддержки жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Новосибирска, Уфы, Казани, Белгорода, Калуги. На данный момент более 30 городов, и этот список постоянно увеличивается. С призывом поддержать акцию выступили Михаил Смолин, это заместитель главного редактора на телеканале «Царьград», Николай Севастьянов, это историк и международный обозреватель портала «Сегодня.ру», Сергей Дебежев, известный российский режиссер, историко-просветительское общество «Родитель», Карамзинский клуб, а также ряд других общественных организаций. Сейчас эта акция уже имеет всероссийский масштаб. К акции может подключиться каждый. Собственно, не так сложно найти в сети ссылочку на эту акцию. Она объявлена широко и получила уже достаточно значительный отклик. Первые итоги будут подведены в сентябре во время очередного собрания Имперского клуба. И мы надеемся, что эта акция станет международной в самое близкое время. Дело не только в том, чтобы показать, как много людей поддерживает этот курс. Курс на переименование русских улиц, курс на их очищение от скверны вот этой самой старорежимной партийной агитации. Дело не в том, что сейчас это тысячи людей, а в ближайшие недели будут уже десятки, сотни тысяч. Дело в том, чтобы силой общественного мнения толкнуть телегу процесса переименования посильнее, чтобы она покатилась, сметая преграды в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах России, прежде всего в крупных, там, где на эти таблички ежедневно смотрят огромное количество людей. Наша задача не просто присоединяться к этой акции, не просто давать свою электронную подпись, да, я готов, я поддерживаю. Наша задача постоянно подавать документы городским властям, чтобы они понимали, да, общественное мнение устало терпеть то, что происходит в России сейчас, а именно сохранение всей этой мерзости прошлого. Я нахожусь сейчас в студии «Радио Радонеж», и от «Радио Радонеж» акция «Улицы России без имен террористов» также получила поддержку, чему я очень рад. Ну и завершая это свое выступление, я хотел бы сказать следующее. Понимаете, какая вещь? Будущее рождается в настоящем. Не будет ничего в нашем будущем доброго, красивого, не будет правильных имен, не будет вообще возвращения имен, не будет возвращения исторической России, а будет только воспоминания о темной уголовщине, если мы не будем шевелиться. Надо шевелиться на местах, каждый на своем месте, в своем городе, в своем селе. Если вы слушаете радио «Радонеж» в глухой деревенской деревне, у вас там две улицы, одна Дзержинского, другая Каляева, ну почему бы не снять таблички хотя бы с одной из них, а лучше бы и с обеих? Почему бы не сделать это? В конце концов, не так это сложно. И даже если это предполагает определенное напряжение, вот придется что-то там изменять в паспортах, изменять адреса регистрации и так далее, но стоит немножечко потерпеть. Мне кажется, это дело не только политическое, это дело христианское. Либо у нас в стране торжествует православная традиция во всем, в истории, в нравственности, в политике, в экономике, либо мы барахтаемся в холодных водах безидейности, в холодных водах постепенного омертвения нашего духа. Либо так, либо эдак. А третьего не дано. Благодарю вас за внимание. До свидания.
У нашего микрофона был доктор исторических наук, постоянный автор нашей радиостанции Дмитрий Михайлович Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Небесного царства возжелал ты, возлюбленный, и восхотел быть достойным Господа. Слушай того, кто говорит. Иже любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин. И иже не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин. Итак, невозможно последовать Господу иначе, как неся крест. Посему покажи не одно отречение от мира, но и опыт перенесения таковых трудов. Тогда превосходнее подвиг и борьба с противником. Преподобный Ефрем Сирин. Блажен, кто всегда имеет в себе памятование о Боге, потому что на земле будет он всецело, как ангел небесный, священно действовать Господу со страхом и любовью. Блажен, кто, пребывая в келии, как ангел на небе, имеет чистые помыслы и устами песнословит, имеющего власть над всяким дыханием. Блажен, кто стал подобен Серафиму и Херувиму и никогда не был ленив для духовного священнослужения, неумолчно славословя Господа. Блажен, кто очистил себя от всякой греховной скверны, чтобы с дерзновением принять ему в дом свой Царя Славы, Господа нашего Иисуса Христа. Блажен, кто просиял верою в Господа, как ясный светильник на высоком подсвечнике, и просветил души омраченные, которые последовали учению неверных и злочестивых. Блаженны трезвящиеся всегда по Богу, потому что в день суда будут защищены Богом и, став сынами брачного чертога, в радовании и веселье увидят жениха.